Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новую серию передач «Психология и Каббала». Сегодня мы поговорим о проблемах семьи, потому что это проблемы, волнующие абсолютно всех. С вами в студии преподаватель Международной академии Каббала Михаил Аршавский и психолог-психотерапевт Лея Веденская.
Здравствуйте.
Мы поговорим о проблемах семьи, потому что это очень близкая всем людям тема. Ведь теплая и радостная атмосфера в семье – это то, что необходимо каждому человеку. Но получается так, что мы далеко не всегда находим среди наших самых близких людей тот мир, любовь и понимание, в которых так нуждаемся. И в связи с этим, Лея, я хочу тебя спросить. Вот ты практикующий психолог. Тебе приходят люди с своими проблемами, болью, вопросами. Ты видишь то, что происходит с людьми. Среди множества проблем родителей детей, супругов, старшего, младшего поколения, измен, ревности, непонимания и всего прочего. Есть, может быть, что-то общее во всех этих проблемах, что можно выделить как корень вот этих семейных бед?
Ну, наверное, исходя из того, как я это вижу, может быть, если свести это к одной центральной проблеме, наверное, все-таки это проблема того, что люди разучились чувствовать друг друга.
А умели? Раньше умели?
Ну, вот смотри, например, даже когда еще росла я, будучи маленькой девочкой, бабушка каждый день читала мне на ночь сказку. Каждый день она гладила меня по голове, каждый день она мне говорила: «Спокойной ночи, детка».
Да, сейчас лучше услышать телевизор включен.
Да, я могла рассказать и про все свои печали, про свои страхи, про свои мечты. И был все время рядом человек, пускай она была занятым человеком, в принципе, да, она не уделяла мне много времени. Но я знала, что каждый вечер перед сном у нас не есть эти полчаса, которые она посвящала полностью мне. И у меня всегда было ощущение, что она рядом, что я не одна, что есть человек, который меня понимает. Сейчас даже во время сеансов семейной психотерапии, когда родители задают мне вопрос: я не понимаю своего ребенка, я не понимаю, чем он живет, он несет какую-то чушь, мне непонятно, чем он интересуется. И родителей очень тяжело убедить сделать даже такое простое действие. Попробуй побыть с ним 15 минут перед тем, как он заснет. Погладь его по голове, возьми его за руку, не знаю, посмотри ему в глаза, спроси, как его дела. Просто побудь с ним вместе, даже помолчи, почитай ему сказку 5 минут. Родителям безумно тяжело это сделать. Они готовы тратить безумные деньги на подарки, на велосипеды, на компьютеры и так далее, и так далее. Но они совершенно не готовы даже частичку своего тепла отдать ребенку. То, что ему так необходимо. И получается, что, естественно, как бы все вещи идут не из чувства, не из сердца, а больше от головы. Вот как? Вы мне конкретно скажите, что надо делать. Вот что ему сказать, а сколько раз по голове его погладить? 5 раз туда и 6 раз сюда? То есть вопросы совершенно... Люди в отрыве от внутренней реальности. При том, что, насколько я знаю, даже исходя из моей собственной практики, иногда мне достаточно просто посидеть с человеком, который у меня в кабинете, 5 минут, не знаю, в такой же позе, как он, и просто внимательно его послушать, я начинаю...
В такой же позе, как он, это важно?
Да, на мой взгляд, это важно, потому что поза отражает наше психическое состояние. И, допустим, все мы знаем, что когда нам грустно, когда нам тяжело, у нас сгибаются плечи, у нас уголки губ опускаются вниз, у нас становится дыхание совсем другое, сердечный ритм меняется и так далее. То есть даже на уровне тела мы можем ощутить, что происходит с человеком. Через там, в течение 5-7 минут можно почувствовать, что у него внутри, чтобы не задавать лишних вопросов. То есть, когда ты видишь это изнутри, как он смотрит на мир, то тебе, в принципе, уже ясно.
Может быть, в том, что мы не можем посмотреть на человека просто внимательно. Внимательно мы как бы смотрим на него через себя. Мы стараемся свои какие-то...
Да не то, что смотрим. Проблема, почему, на мой взгляд, да, возникает такая большая проблема между поколениями, дети, родители, колоссальная разница. Именно по той простой причине, что родители действуют от головы. То есть у них есть какие-то постулаты, на которые они опираются. Они пытаются навязывать детям какие-то вещи, которые им кажутся правильными, исходя из своих каких-то внутренних ощущений. То есть они никогда не включаются в ребенка на чувственном каком-то уровне, и поэтому не чувствуют истинных потребностей ребенка. И ребенок чувствует себя очень одиноко в такой ситуации, естественно. Несмотря на то, что он завален подарками, игрушками и прочим, и прочим, и прочим, он чувствует все время, что он один. Ну и к чему это приводит? К тому, что у детей нет эмоционального интеллекта. Они не в состоянии выражать свои желания, свои чувства. У них как нет слов, чтобы объяснить свое состояние, как бы, потому что в семье этого языка просто не существует. Естественно, этот ребенок, он не может потом донести где-то то, что с ним происходит. Он как закрыт внутри коробочки, из которой он не знает, как передать сигналы вообще.
Да, знаешь, я часто слышу такой текст, что вот у меня там ребенок, он там жуткий оболтус, он не хочет ни учиться, он не хочет ничего делать, там, либо болтается с друзьями такими же, значит, придурками, как он, либо сидит, тупо смотрит в компьютер, там нажимает на клавиши. И непонятно, что делать, несмотря на то, что я вложил в него столько сил, столько денег, там, столько времени. Вот что можно сказать такому человеку? Мне приходит в голову, знаешь, такой образ, как человек запихивает, упаковывает чемодан, да, впихивает то, что вот он, то, что ему кажется важным, или может ему пригодиться, или то, что он боится забыть, и потом садится сверху на этот чемодан, чтобы его закрыть. И у чемодана лопаются застежки, он разваливается, и все это, выложенное родителями, вываливается неизвестно куда, потому что, а что нужно ребенку? А об этом, собственно, никто не думает и не пытается этого даже понять.
Но то, что, опять же, я заметила на своем опыте, такую парадоксальную вещь, что совершенно независимо от того, сколько всего вложили родители в ребенка, если они не вложили именно то, что нужно этому конкретному ребенку, то ребенок не ощущает вообще, что он что-либо получил. Потому что то, что ему действительно нужно, он не получил. И он чувствует, что как бы он в пустоте.
Сейчас мы должны перейти к музыкальной паузе. С вами в студии находится преподаватель Международной академии Каббала Михаил Аршавский и психолог Лея Веденская. Мы вернемся к вам после музыкальной паузы.
Радио Каббала. Объединим сердца.
С вами в студии преподаватель Международной академии Каббала Михаил Аршавский и психолог, психотерапевт Лея Веденская. Мы продолжаем передачу о проблемах семьи из цикла «Психология и Каббала». Мы говорили о том, что даже самым близким людям, родителям и детям так сложно понять друг друга.
И то, что я тоже замечаю в своей практике, независимо от того, родители это или дети, или это молодая пара, или это пара даже, которая живет уже много лет, самый большой ужас человек испытывает перед настоящей близостью, перед близостью глаза в глаза. Именно тогда, когда ты находишься с человеком так близко, так интимно, ты начинаешь ощущать его боль, его состояние, как свое собственное. И практически всем людям с этим очень сложно. И то, как к этой проблеме подходит психология, в психологии речь идет о том, что у человека существует страх потерять свое «я». что он боится как бы раствориться в проблемах другого человека. Он боится, что его этой болью как бы засосет, да, он потеряет себя. Поэтому такой ужас. То есть, и человек пытается отгораживаться какими-то действиями, и вместо того, чтобы обнять, он там даст салфетки утереть слезы, вместо того, чтобы выслушать, он даст коробку винограда и так далее. Да? То есть, замена близости действиями. Что говорит об этом Каббала? То есть, есть ли вообще эта тема? Что в этой точке происходит относительно вот в Каббале?
Много Каббала говорит о том, что это действие, что это как раз очень, это очень важное действие. Это самое важное и единственное действие, которое должен сделать человек. А в такой, как будто бы отмене собственного «я», он приобретает гораздо больше, чем теряет. Он включается в общую систему человеческих душ, всех душ всех людей, всего человечества, потому что это на самом деле единая система. Вот отказавшись от своего маленького «я», он начинает чувствовать других людей, начинает видеть их глазами, слышать их ушами, воспринимать всем их существом. Он вместо вот одного маленького «я» приобретает множество, приобретает огромное, огромное множество. И цель вообще существования человека и существования человечества состоит в том, чтобы достичь, как говорит Каббала, наиболее высокого, наиболее счастливого и гармоничного состояния. И это как раз вот, вот именно в этом действии, соединении с другими душами. И неизвестно, на самом деле, что проще — сделать это с чужим человеком или, может быть, или со своими близкими. Но в семье мы находимся среди самых близких людей, и вся жизнь построена так, что человечество развивается, оно придумывает массу интересных и полезных, казалось бы, вещей, а при этом люди отодвигаются друг от друга, и мы приходим к тому, что мы не становимся счастливее от развития цивилизации. Корень всех наших проблем кроется в нас самих, в нашем неумении видеть друг друга.
Так, Миш, если я тебя правильно поняла, все-таки Каббала говорит противоположные вещи. То есть она как раз говорит, по всей видимости, о том, что ты не теряешь себя, а как раз приобретаешь себя в действиях ради других людей, включаясь в их состояние. То есть я так понимаю, что Каббала говорит, что бояться нечего. Почему же тогда такой ужас?
Нам нужно сделать какое-то действие. А почему мы не видим мир прекрасным, любящим и гармоничным и радостным? Почему мы видим мир ограниченным, жестоким и больным? Мы видим то, что мы можем увидеть. Мы видим, воспринимаем то, что мы готовы воспринять. Если мы изменим себя определенным образом, то мы увидим совершенно другой мир, будем жить совершенно в другом мире. Так вот, это действие, это серьезное действие, которое человек должен сделать сам, потому что тогда он готовит к себе, потому что только так он может себя изменить и приготовить к видению истинного мира.
Ну вот у меня сразу возникает такой вопрос к тебе, Миш. Значит, даже тогда, когда я вижу из там собственной практики или из практики моей профессиональной деятельности, когда человеку все-таки удалось перешагнуть этот страх, включиться в систему своих близких, предположим, в своей семье, то первое, что ему открывается, это безумная ответственность. И он начинает видеть, насколько сильно он влияет на своих близких. И у него, естественно, безумный страх по этому поводу. Вот мне сразу вспоминается случай такой на группе, когда в терапевтическую группу проходила женщина. Ну, в общем-то, вполне нормально устроенная, там, бухгалтер. У нее был ребенок-шизофреник. И после того, что она прошла группу, ей открылись вещи. Там ей хватило мужества посмотреть им в глаза и осознать, как она влияет на свою семью и так далее. Она бежала за нашей машиной, когда мы уезжали, ведущая группа, и кричала: «Пожалуйста, верните меня обратно! Верните меня обратно!» То есть ей было уже не скрыться от этого знания, и ужас этой ответственности ее пугал.
Ну, это действительно, когда человеку открывается то, что в каких-то очень больных и неприятных вещах он приложил свою руку к этому и пожинает плоды, это очень неприятно. Но, с другой стороны, он получает возможность не быть игрушкой в руках каких-то сил ему неведомых. Он понимает, что он сам влияет на то, что происходит, и эта ответственность, она... Понятно, что ответственность пугает, но она дает ему возможность менять что-то и строить свою жизнь, строить жизнь своих близких, по крайней мере, сознательно участвовать в том, что происходит с ним и с его близкими.
Ну вот на эту тему, допустим, Каббала, она дает какую-то схему, не знаю, законы, какие-то работы, системы, да, чтобы хоть как-то понимать, каким образом все эти вещи происходят. Ну, как скажем, я не знаю, любые знания для женщины о принципах развития ее ребенка в определенном возрасте дают ей очень хорошую, полезную информацию, что именно делать, да? То есть, есть ли описание таких вещей?
Каббала показывает нам процесс развития, который проходит и человечество, и общество, семья, и каждый человек как часть этого общего процесса. И каждый человек, понимая направление этого процесса, он может сознательно способствовать этому процессу, или же действовать бессознательно, на поводу своих, в общем, эгоистических желаний, тормозить этот процесс. Все несчастья, которым способствует человек, он способствует им, именно тормозя этот процесс, не соглашаясь включиться в него и действовать по ходу этого процесса. С вами в студии был Михаил Аршавский и Лея Веденская. Сейчас музыкальная пауза.
4000 лет назад. Древний Вавилон. Мудрецы мира создают науку контроля над будущим. Науку Каббала.
Заказывайте книгу «Каббала. Это очень просто» на сайте www.kabooks.ru.
Мы продолжаем наш разговор о проблемах семьи. Разговор из цикла передач «Каббала и психология». С вами в студии преподаватель Международной академии «Каббала» Михаил Аршавский и психолог-психотерапевт Лея Веденская. Лея, скажи, пожалуйста, готовы ли люди слышать о том, что им надо меняться? Готовы ли они чувствовать другого?
Ну, к сожалению, в большинстве случаев люди готовы меняться только в случае очень сильных страданий. То есть, как правило, люди готовы вообще начать говорить об этом и вообще задумываться, и не торговаться уже, так сказать, о цене, да, что они готовы делать все что угодно, тогда, когда ситуация действительно страшная. Родители, допустим, не задумываются о том, что происходит между ними и их ребенком до тех пор, пока у него не произойдет суицидная попытка. Тогда они уже, значит, берутся за голову и начинают быть готовы что-то делать. Но до того, ну, как правило, нет. И каким образом, Миш, вот может ли помочь Каббала в этом вопросе? То есть сформировать человеку какую-то мотивацию, намерение какое-то двигаться без страданий?
Интересно, что ты говоришь, что в Каббале есть такая формула: страдания размягчают сердце, как соль размягчает мясо. У нас всегда есть выбор, у нас всегда есть два пути. Это путь страданий или путь любви. Путь страданий, он таков, что человек, как лежачий камень, под которым течет вода, находится в каком-то, стремится к самоуспокоенному такому состоянию, пребывает в нем до тех пор, пока не случается, пока страдания начинают выбивать его из этого состояния. Дальше он каким-то образом решает проблему, замазывает ее, уходит от нее, и снова возвращается в спящее состояние до следующей проблемы. Это вот такой как бы естественный путь. А возможен другой путь, это называется путь любви. Когда человек стремится к чему-то хорошему, не бежит от ударов, от палки, а стремится к чему-то доброму и хорошему, и это очень сокращает путь и делает его значительно приятнее. Вот можно привести такой пример, что два человека учатся в школе. Они проходят те же там 10 лет обучения, но один это делает из-под палки, для него каждый день прихода в школу это мучение. Для него уроки – это наказание, экзамены – это страх. И так вот он живет эти 10 лет. А другой ребенок, он, предположим, идет с удовольствием, ему нравится учиться, он достаточно легко общается со сверстниками. И тот же путь он проходит в радости и в любви совершенно с другим...
Ну, то есть все-таки каким образом Каббала способствует этому? Что она такое дает, что человек готов эту школу жизни проходить совершенно иначе, да? Радостно, включенно с другими людьми, вместе.
Читая книги, которые написали каббалисты, люди, которые каким-то образом, сейчас мы не будем говорить как, но им удалось изменить себя и увидеть мир в его... истинном, Каббала это называет, исправленном состоянии, увидеть мир добрым, любящим, созданным для радости. Они описывают нам эти состояния, описывают определенным языком. И читая эти состояния, мы получаем на себя...
Мы получаем мотивацию попасть в них же.
Мы получаем мотивацию, да. Нам хочется испытать то же самое. Мы как будто какое-то свечение из того состояния вызываем на себе, и оно позволяет нам двигаться... Уже это называется путь любви, путь радости.
Угу. То есть уже получается, что не то, что какой-то... Уже есть свет в конце туннеля. То есть мы видим как бы людей, которые на практике пришли в такое состояние, и они вот это описывают, да, если я правильно?
Мы видим этих людей, мы читаем о них, мы читаем об этих состояниях, и мы начинаем видеть, вот как, например, люди учатся музыке. Они видят нотные знаки, которые ничего не говорят. Потом человек... видит эти нотные знаки, и он уже слышит музыку, глядя на эти знаки. А следующим этапом человек смотрит в мир, и он весь мир воспринимает как музыку, и он описывает то, что происходит с ним в музыкальных терминах. Также и здесь. Изучая Каббалу, человек начинает видеть процесс, который происходит с ним, который происходит... Все, что происходит, человек видит как части процесса, у которого есть причина, есть следствие, есть направление этого процесса, в котором он может участвовать сознательно.
Что же происходит в семьях каббалистов? То есть это все тише и благодать, то есть там нет конфликтов, все такие радостные, все время улыбаются, или это все-таки как-то иначе?
Я вспоминаю анекдот про девочку, которая все время улыбалась. Она просто на стройке гуляла без каски.
А вот именно.
Да, теперь она все время улыбается.
Да что происходит вот с этими понятиями кризисов, которые есть?
Без конфликтов это мертвая жизнь. Так это видят каббалисты, так и видят люди, которые изучают каббалу. Они видят конфликты как этап развития. И не то чтобы нет этих конфликтов, но отношение к ним другое. Отношение к ним не убежать от конфликта, а решить его и с его помощью выйти на другой уровень отношений.
Угу. То есть, если я правильно тебя понимаю, что в каком-то смысле семья каббалиста, проходя кризисы, как бы развивается в этом состоянии, то есть обретает новый опыт, она решает эти вещи, да, то есть у нее к этому отношение позитивное, я бы сказала.
Кризисов,
да?
На самом деле, вот этих проблем и конфликтов может быть даже больше. Но они каждый раз решаются, и каждый раз, как ты правильно сказала, выводят на другой уровень отношений, другой уровень взаимопонимания, близости и совместного принятия жизни.
Ну, вот такой еще вопрос у меня. Ваши отношения с детьми, ну вот если бы ты сказал одной фразой, что самое главное для каббалиста дать своему ребенку?
Воспитание многое приходит с опытом. Но есть несколько принципов, которые рекомендуют каббалисты, и об этих принципах необходимо знать. Во-первых, нужно помнить, что ребенок – это не твоя собственность, это свободный человек, как и ты, имеющий в этой жизни собственное предназначение и наделенный неповторимым, присущим только ему качествами. Во-вторых, помни, что ребенок безошибочно чувствует фальшь. Поэтому, что бы ему мы ни говорили и сколько бы мы раз это ни повторяли, реагировать он будет только на наше поведение и наше к нему отношение. Внутренние отношения. Личный пример и внутренняя уверенность. Вот это лучшие инструменты воспитания.
Для каббалистов.
Да. Ну, это для всех людей. Угу, для всех людей.
Окей.
Очень важно это окружение ребенка. То, что он видит и слышит. То, что он читает. И главное, то, с кем он общается. В реальном или виртуальном компьютерном пространстве. То, с кем он общается сегодня, определяет то, кем он будет завтра. Поэтому его книги, фильмы, игры и главные товарищи, с которыми он проводит время, должны быть предметом особенного внимания родителей. Именно в создании среды, в которой растет маленький человек, проявляется искусство воспитания. Мы ведь не можем навязать ребенку свое мнение, не можем определить то, что им будет интересно. Но мы можем исподволь подготовить его так, чтобы его собственный выбор пошел ему на пользу. На этом мы закончим сегодняшний разговор о проблемах семьи. С вами в студии был Михаил Рашавский, преподаватель Международной академии Каббала, Илия Веденская, психолог, психотерапевт. Всего хорошего.
Всего хорошего, до новых встреч.
Среди книг и записей, которыми пользовался великий каббалист Барух Ашлаг, была одна тетрадь, в которой он хранил описание устройства мироздания – законы истинной любви и методику получения настоящего наслаждения. Книга «Постижение высших миров».
Заказывайте книгу на сайте
www.kabooks.ru.